богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. 10 глава, стихи с 23 по 11 главу, стих 1. Правильное применение христианской свободы.
Сегодня перед нами большой отрывок из первого послания к Коринфянам, 10 глава, стих 23 и первый стих 11 главы. 1 Коринфянам 10, 23, 11.1. В предыдущих стихах Павел призвал Коринфян убегать от идолослужения, и этим призывом он не отменяет христианскую свободу верующих, а просто стремится к тому, чтобы христиане правильно ее применяли. И вот в отрывке, который будет сегодня в центре нашего исследования, апостол делает акцент на том, как научиться правильно применять свою свободу во Христе. Этой темы он уже касался в предыдущих текстах данного послания, и здесь он ее, скажем так, дополняет и дорабатывает. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания, 1 Коринфянам 10:23-11:1. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? И если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавая соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». До обращения каждый из нас стремился к свободе, или некоторые думали, что уже в полной мере ей обладают. Проблема была лишь в том, что необращенный человек ищет свободу в непослушании Богу. Необращенный человек ищет свободу в грехе, ищет свободу в глупых, тленных вещах этого проходящего века. И не имея истинной свободы в Боге, человек с самого рождения гонится за иллюзией свободы. Например, дети ищут свободы в непослушании родителям. Им кажется, что если им освободиться от родительского контроля, им кажется, что если им начать жить вне власти отца и матери, вот тогда наступит свобода, счастье и настоящая прекрасная жизнь. Подростки, молодежь ищут свободы не только в игнорировании власти других людей, внешних авторитетов, но еще и в нечестивых делах, блуд, алкоголь, быстрый заработок, легкие деньги. Все это кажется подросткам свободой, признаком того, что они абсолютно освободились от всех внешних авторитетов. Кто-то ищет свободу в политической сфере. Революционеры, бунтовщики думают, что восставая против представителей власти, меняя строй политический или какой-то уклад жизни государства, они станут свободными. Многие, и это, наверное, вообще для всех религий, для всех национальностей, для всех политических течений, общее одно. Многие ищут свободы просто в деньгах. Люди думают, что если у них будет достаточно материальных средств, то это даст им абсолютную свободу. Материальные приобретения дают свободу. Автомобили, дома, квартиры, там, все что угодно. Вот что делает меня независимым от всех. Но если мы уже успели прожить определенное время на этой земле, то мы заметили, что оказывается грех и тленные земные ценности не делают человека абсолютно свободным так, как это ему кажется. Многие из тех, кто искал свободы в грехе, стали, наоборот, алкоголиками, рабами греха, рабами алкоголя, рабами блуда, рабами наркотиков или азартных игр, а кто-то и всего этого вместе. И вместо ожидаемой свободы пришло тяжкое рабство обременяющей зависимости. Тот, кто искал свободы в нарушении законов государства, в результате сам оказался в местах лишения свободы. И это не увеличило степень его независимости. Тот, кто искал свободы в деньгах, незаметно для себя стал рабом материализма. Все поиски свободы вне спасения, все поиски свободы вне спасения – это иллюзия и обман лукавого. И только когда мы приходим ко Христу, и только когда Бог нас спасает и возрождает, только тогда мы действительно получаем настоящую свободу. Иисус учил: «Если Сын освободит, то истинно будете свободными». Единственная возможность получить настоящую и максимальную свободу, которой может обладать человек, живя сейчас на земле, единственная возможность – это признать себя грешником, получить прощение грехов, уверовать в Христа как в Спасителя. Это единственная возможность обладать максимальной свободой, которая дается в момент обращения, в момент спасения. Но и получив эту свободу, здесь тоже возникает немало проблем. Потому что многие христиане начинают неправильно применять полученную свободу. Из-за недостатка в понимании учения Писания они начинают неправильно пользоваться этим великим даром вновь обретенной восхитительной свободой во Христе. Ну, одни просто пытаются ограничивать свободу верующего чем? Ну, обычно законничеством, какими-то человеческими выдумками, человеческими законами, различными правилами, постановлениями, традициями, обрядами. Начинают свободу во Христе всем этим ограничивать и фанатично держаться за этих законнических норм. Другие, наоборот, впадают в другую крайность, и начинают злоупотреблять своей свободой, становятся вседозволенниками. Они говорят: мы свободны во Христе, да, поэтому мы имеем право пить алкоголь, мы имеем право смотреть любые фильмы, мы имеем право посещать любые сайты, мы имеем право носить любые одежды, мы имеем право играть в любые игры, мы имеем право слушать любую музыку, которая нам нравится. До Христа не было свободы, и это была проблема. Во Христе мы получили свободу, но если у нас недостает библейских наставлений, то мы не знаем, что с ней делать, и начинаем неправильно ее употреблять. Каждый истинно верующий обладает восхитительным даром свободы во Христе. И это не вопрос. Вопрос лишь в том, как научиться правильно этот дар применять. Потому что неправильное применение негативно отражается на самом верующем, на его окружении. Неправильное применение склоняет к греху или самоправедности. Неправильное применение свободы соблазняет слабых и вносит разобщение в церковь. И сегодня мы будем рассматривать 5 отличий правильного применения христианской свободы. Сегодня мы будем учиться, как же правильно распоряжаться этим восхитительным даром свободы во Христе. Мы сможем проверить себя также, а как мы применяем нашу свободу, правильно или нет. То есть мы можем сделать тест на то, как мы уже эту свободу применяем, и будем учиться тому, как эту свободу следует применять в будущем. Во-первых, правильное применение христианской свободы приносит пользу. Стих 23-24. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Принцип «все мне позволительно» Павел уже отмечал в 6 главе. Видимо, этими словами коринфяне оправдывали свое недостойное поведение, грех или поступки, ведущие к нему, то, что соблазняет немощных в вере. И Павел, кстати, не отменяет этот принцип, как, возможно, сделали бы некоторые пастыри. Он не говорит: «Так, братья и сестры, ну у вас тут полный беспорядок. с идолами беспорядок, с моральной чистотой проблемы. Поэтому принцип свободы отменяем. Вводим принцип запретов, рамок и законничества. Павел так не говорит, он не идет этим путем. Он не отменяет свободу во Христе. Он делает акцент совсем на другом. Он пытается научить правильному применению свободы. Свобода не отменяется, несмотря на все проблемы Коринфской церкви. Свобода продолжает утверждаться. Акцент делается лишь на том, чтобы эта свобода применялась правильно. И правильное применение свободы, в первую очередь, говорит Павел, это применение, которое приносит пользу. Например, верующему позволительно присутствовать на языческом празднике и вкушать мясо, посвященное идолам. Это понятно и это неоспоримо. Но здесь следует задаться определенными вопросами. А полезно ли мне присутствовать на этом празднике и вкушать эту пищу? А получу ли я духовное назидание от происходящего? А приносит ли это пользу моему ближнему? А назидает ли это его в истине? А способствует ли это его росту в освящении? Свобода – это не просто, знаете, такой дар для нашего собственного развлечения, чтобы нам было не скучно жить. Свобода – это дар, который должен приносить пользу. Греческое слово, переведенное как «назидает», «все мне позволительно, но не все полезно», «все мне позволительно, но не все назидает». «Назидает» – это слово, переведенное так, происходит от «ойкодемео», означающего «строить, возводить, сооружать», в переносном значении «назидать». То есть Павел говорит о том, что созидает, о том, что дает духовный рост, духовное развитие. Конечно, люди, которые пытаются оправдать свои какие-то странные действия, они могли бы сказать: «Свобода дана для пользы, так это очень большая польза, я пошел мясо поел, а от мяса какая польза? Я белок получил, я там микроэлементы какие-то получил». Но Павла, кажется, все это совсем не беспокоит в данном случае. Он говорит не о какой-то любой пользе, не о физической пользе, он говорит о духовной пользе, которая назидает, которая взращивает, которая созидает тебя, твою душу и душу ближних. Свобода дана, возлюбленные, нам именно для этого. Бог не регламентировал всю нашу жизнь. Пасторы в здоровой церкви не регламентируют всю жизнь верующих. Они не говорят вам: смотрите только такие телепередачи или вообще не смотрите. Они не говорят вам: заходите только на такие-то сайты в интернете или вообще не заходите, отключите интернет. Они не говорят вам, не детализируют вашу жизнь до мелочей. Они не идут этим путем, они делают акцент на другом. Они говорят: смотрите только то, слушайте только то, что назидает, что созидает, что строит, что духовно укрепляет, что приносит пользу. Используйте свободу по ее предназначению, а она в первую очередь предназначена для духовной пользы верующих. Христианская свобода предназначена для пользы, а, например, не для праздности. Заканчивается церковное собрание. Скажите, вы свободны говорить о чем угодно друг с другом? Конечно. Если мы пойдем путем запрета, и мы скажем, говорить нужно только на такую-то тему. Если вы отклоняетесь от этой темы, это грех. Но это же глупость, это путь в никуда, это тупик. Поэтому вы можете после этого служения, даже которое сейчас закончится, говорить друг с другом на любые темы. Почему? Потому что вы свободны во Христе. Но правильное применение вашей свободы проявится в направлении разговора к темам, которые назидают, которые дают духовное развитие. К вам пришли гости. Вы свободны общаться с ними на различные темы. Скажите, вы пользуетесь этой свободой? Да. Вы свободны, например, играть с ними в какие-то игры. Вы свободны смотреть с ними фильмы. Вы свободны. Никто не говорит, что вы не свободны. Но правильное применение христианской свободы проявится в том, что ваше общение станет назидательным. Вы поделитесь теми истинами, которые узнали из Слова Божьего за последнее время. Вы послушаете библейские мысли гостей, или если они у них не библейские, вы попытаетесь их с любовью перестроить и сделать так, чтобы они библейски оценивали какие-то события, которые происходят в их жизни. Такое общение очень полезно. Оно может кого-то спасти, кого-то предостеречь от опасного греховного увлечения или влияние лжеучителей. Оно может укрепить чью-то семью, сохранить ее от разрушения. Это полезное общение. Христианская свобода дана для пользы, а не для праздности. Христианская свобода дана для духовной пользы верующих, а, например, не для хвастовства. Ну, вы свободны в том, чтобы рассказывать своим друзьям, подругам о своих материальных, образовательных, карьерных и других достижениях. Но поможет ли все это вам возрастать во Христе? Поможет ли это им возрастать во Христе? Или, может быть, только вызовет глупую зависть у духовно незрелых верующих, которая может, кстати, перейти еще и к соперничеству и привести к ссорам? Вам необходимо задумываться над этими вопросами. Когда вы хвалитесь чем-либо, кроме Христа распятого, вы свободны, в общем-то, это делать, но вы подумайте, а приносит ли это пользу? Христианская свобода предназначена для духовной пользы верующих, а не для того, чтобы удивлять или даже шокировать друг друга. Господь даровал нам свободу не для того, чтобы мы шокировали церковь экстравагантной одеждой, манерой поведения и тому подобным. Общины, хвалящиеся своей свободой чрезмерно, любят приходить к каким-то экстравагантным стилям церковных собраний, например, необычной музыке, проповедям, включающим в себя видеоэффекты, театральные трюки или что-то в этом ключе. Посетив собрание такой общины, где слишком много разговоров о свободе, и свобода используется неправильно, не для пользы, а для того, чтобы просто кого-то удивить, по плоти порадовать, шокировать, вы можете быть удивлены, увидев музыкантов с иракезами на голове, проповедника в рваных джинсах. Свет мигает, как на дискотеке, как в ночном клубе. Если вы спросите членов такой церкви, а зачем вообще все это нужно, что это дает? Они скажут, ну мы свободны во Христе и можем вести себя как хотим. Это правда, вы свободны, да. Но вы можете спросить у них, а помогает ли все это духовному назиданию или наоборот отвлекает от вдумчивого изучения Писания? Однажды мне довелось увидеть, как под Новый год в одной общине христианка оделась в костюм Деда Мороза и пришла на общее церковное собрание. Ну, конечно, она своим видом сильно отвлекала всех от поклонения, от изучения Писания, особенно дети были взволнованы, подростки. Когда у нее спросили, зачем вы так оделись, ну, она, в общем-то, имеет свободу во Христе так одеться? Ну, в общем-то, имеет. Она ответила, ну, я просто хотела, чтобы у всех было новогоднее настроение. Свобода во Христе, которой мы обладаем, предназначена не для праздного общения, не для пустого времяпрепровождения, не для хвастовства и самопревозношения друг перед другом, не для того, чтобы удивлять церковь экстравагантностью в чем-либо. И, конечно же, свобода дана не для оправдания греха или какого-то странного подозрительного поведения, которое ведет к греху. Если, обладая свободой во Христе, мы применяем ее правильно, вот задайте себе этот вопрос, как у вас с этим обстоят дела, если, обладая свободой во Христе, мы применяем ее правильно, это в первую очередь приносит духовную пользу нам и нашим ближним. Во-вторых, правильное применение христианской свободы избавляет от страха. Стих 25-26. Правильное применение христианской свободы избавляет от страха. Стих 25-26. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Интересная ситуация получается. До обращения, до прихода в церковь, коринфяне жили постоянно под гнетом суеверных языческих страхов. Они для того и приносили мясо в жертву идолам, чтобы бесы не вошли в них через мясо. То есть они верили, что, вкушая мясо, злые духи могут войти в человека. Но если возьмешь это мясо и принесешь в жертву идолу, то таким образом защитишься от злых духов, и они в тебя не войдут. И вот они жили в таких суеверных страхах и беспокоились о том, принесено ли мясо в жертву идолам. Вдруг не принесено. Съем, и злой дух в меня войдет, и будет беда. Теперь, после обращения ко Христу, верующих с немощной совестью преследовали страхи другого уровня, но опять связанные с пищей. Теперь они боялись пойти на рынок и купить любой кусок мяса, который там продается. Знаете почему? Потому что очень высокий процент продаваемого мяса был посвящен ложным богам. И слабые христиане боялись и говорили: вдруг я куплю мясо, не зная о том, что оно было посвящено идолам, принесу домой, приготовлю и съем, и таким образом стану участником почитания ложного божества. Что же делать? Вообще страшно жить. Отказаться от покупки мяса вообще? Или наоборот, ходить по рынку и дотошно расспрашивать у продавцов о происхождении их товара? Отвечая на вопросы подобного рода, Павел говорит, стих 25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Анакрино – исследовать, то есть расспрашивать, проводить разбирательство, расследование. Живя среди язычников, иудеи могли покупать у них продукты питания, но им следовало быть уверенным, что мясо не посвящалось идолам. И Павел говорит: вот вам, христианам, обладающим свободой в Господе, такая уверенность не нужна. Приходя на рынок, вы не должны расспрашивать продавцов о происхождении их мяса. Свобода во Христе избавляет нас от подобного бремени. Свобода во Христе избавляет нас от подобных страхов. 26 стих. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Здесь Павел цитирует первый стих 23-го псалма. И цитирует он для того, чтобы сказать следующее. «Все мясо, продаваемое на рынке, как и вся земля, принадлежит Богу, является его даром благодати, а не собственностью ложных богов. Поэтому все купленное на рынке следует вкушать спокойно, как принадлежащее Господу и дарованное по благодати верующим, поклонникам истинного Бога. Не нужно жить в страхах, не нужно жить в суевериях. Вся земля и все, что ее наполняет, принадлежит Господу. Вы дети Господа, поэтому отбросьте языческие предрассудки. В наши дни, возлюбленные, также множество страхов удерживает людей в рабстве суеверий. Существуют нерелигиозные страхи или религиозные. Давайте вспомним некоторые из них. Нельзя здороваться через порог, брать и передавать через него вещи. Это может привести к ссоре. Боишься сглаза – постучи по дереву. Что бы ни случилось, беда, избегай черных кошек, числа 13. А в мае жениться, сами понимаете, век мается. Страхи суеверий, как наказание за отвержение страха Господнего, давлеют над нечестивыми. Существуют религиозные страхи, связанные с суевериями или законничеством. Когда я был подростком и я ходил в церковь, то каждый Новый год в церкви разыгрывалась невероятная драма. Я ничего не понимал, за что идет война, но война шла за новогоднюю елку. Это действительно была самая настоящая война. Большая часть церкви ставила новогоднюю елку просто как новогоднюю елку, чтобы праздновать Новый год, Рождество. Но была другая часть церкви, меньшая, которая считала, что это грех и язычество. Объясняли они это следующим образом. Они говорили, что в поверье языческих народов за каждым деревом стоит определенный языческий дух. И поэтому мы не можем ставить елку, потому что таким образом мы поклоняемся этому злому духу. И однажды эта борьба достигла кульминации. Один из пресвитеров в гневе схватил елку вот прямо во всем ее украшении и выбросил на улицу. Я подхожу, елка лежит возле входа в дом молитвы, и там какое-то волнение. И мне говорят, вот такой-то пастор выбросил елку. Я был подростком, я ничего не понял, что, чем она, какое он ему зло делает елка. Ну вот в таких вот переживаниях я находился. Служитель одной из церквей как-то сказал мне: кто верит во Христа, но ест свинину, потеряет свое спасение и попадет в ад. Некоторые люди из разных христианских организаций боятся, например, получать биометрические паспорта, потому что считают, что с помощью них человек может получить метку зверя, о которой сказано в книге Откровения. Наиболее радикальные из них отказываются покупать продукты со штрих-кодом на упаковке, потому что каждая из трех его основных линий обозначает цифру 6, а три линии вместе число 666. Но что можно сказать на все это? Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Больше ничего сказать нельзя. Если мы действительно свободны во Христе, то свобода в Господе освобождает нас от всех суеверных страхов подобного рода. Свобода дана для этого, возлюбленные. Не для того, чтобы жить в страхах и оправдывать свой грех. Она дана для того, чтобы удаляться от греха и не жить в страхах. Но люди делают наоборот. Правильное применение христианской свободы не делает верующего мнительным, боящимся всего. Мы не должны опасаться, что за несоблюдение каких-то законнических традиций мы потеряем спасение и погибнем. Колоссянам 2 глава, стих 20, 21, 22. Итак, если вы умерли со Христом для стихии мира, то для чего же, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Тот, кто боится духовно оскверниться от вкушения какой-то пищи, прикосновения к какому-либо предмету, возможно, не спасен, поэтому не имеет свободы во Христе. Или спасен, но духовно не наставлен, духовно не развит, его совесть немощна, поэтому он не использует свою свободу так, как учит Писание, поэтому он не использует свою свободу для того, чтобы избавиться от различных суеверных страхов, которые давлеют в этом мире над людьми, не имеющими страха Господнего. Вот для чего нам дана свобода, чтобы приносить духовную пользу себе и ближним, чтобы не жить в страхах, в суеверных переживаниях. В-третьих, правильное применение христианской свободы не соблазняет ближних. Стих 27-30. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, Павел уже объяснил, как христианам следует вести себя на рынке. А теперь Павел переходит к ответу еще на один вопрос, который, видимо, ему задавали. Он объясняет, как вести себя в доме неверного, неверующего человека. «Если язычник пригласит вас в гости, вы можете идти и есть все предлагаемые блюда без исследования». В 5 главе Павел говорил о том, что с тем, кто, называясь братом, живет в грехе, с тем, кому следует применять церковную дисциплину, вот с ним есть вместе никак нельзя. Коринфяне опять все путали. С теми были готовы есть, к язычникам боялись идти. Он говорит, нет, с теми есть нельзя. А вот если язычник вас позовет себе в гости, неверующий человек, вы можете к нему идти и есть все без исследования. То есть вы можете спокойно есть все блюда и не расспрашивать хозяина. Скажи, а в этом блюде нет случайно мяса? Он скажет, есть. Вы спросите, а это мясо не было принесено в жертву идолам? Он скажет, да или нет. В общем, не тревожьтесь по этому поводу, говорит Павел. Не тревожьте свою совесть расспросами подобного рода. Ешьте все спокойно, не переживайте, только что он объяснил почему, потому что Господня земля и все, что ее наполняет. Но если рядом с вами окажется христианин с немощной совестью и укажет вам на то, что мясо идоложертвенное, тогда что делать? Отказ от пищи обидит хозяина дома, а может быть он родственник ваш. Или сосед, или сотрудник по работе, а может быть, это ваш начальник. Вкушение пищи смутит совесть немощного брата во Христе. Что же делать? Трудная ситуация. Это трудный выбор. Обидеть неверующего, а неверующий обидится. Или смутить верующего. Что делать? В подобных случаях, Павел говорит, лучше обидеть неверующего, чем смутить христианина. Потому что любовь, мир и единство – между святыми церкви – это более высокая ценность, чем сохранение дружеских отношений с неверующими. Конечно же, отказ для неверующих следует высказать в максимально дружелюбной и вежливой форме. Павел об этом не говорит, но я добавляю здесь от себя. «Совесть же, разумею, не свою, а другого, говорит апостол. Чтобы не соблазнять немощного брата во Христе, в данной ситуации необходимо ограничивать себя чем? Своими знаниями, нет, говорит Павел, рамками его совести, а не своей. Если брат считает, что идоложертвенное нельзя вкушать, тогда не вкушайте в его присутствии. Совесть же, разумею, не свою, а другого. То есть вот в данной ситуации, когда он соблазняется, снизойдите до уровня его понимания, его немощных знаний, чтобы его не соблазнять. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если мы не станем ограничивать свою свободу ради брата с немощной совестью, если мы будем вкушать это мясо, хотя он предупредил нас, что оно идоложертвенное, тогда мы подадим этому брату повод судить нашу свободу с позиции его слабой, ненаученной совести. И суд этот будет очевидным. Мы едим мясо, посвященное ложным богам, скажет брат. Значит, вы не верны Христу, значит, мы допускаем идолопоклонство в своей жизни. Этого не следует допускать. 30 стих. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Таким образом, возникнет противоречивая ситуация. Мы берем идоложертвенное мясо и говорим: «Господи, благодарю Тебя за пищу, которую Ты нам посылаешь». Мы вкушаем это мясо, и в то же самое время, когда мы благодарим Бога, брат с немощной совестью порицает нас, сидит и говорит: «Вот неверный идолопоклонник какой». То есть такое противоречие получится. Мы в своем сердце благодарим Бога за пищу, а он в своем сердце сидит, злится на нас, судит и так далее. Вот этого допускать не нужно. Христианская свобода нам дана, мы можем ей пользоваться в полной мере, можем в доме язычника есть все, что угодно, только ради верующего с немощной совестью придется ее ограничить. Все очень просто. Тот, кто смущает верующих чрезмерным проявлением христианской свободы, поступает неправильно, применяет ее неверно, совершает действия, неугодные Богу. Давайте вспомним, а где мы можем ограничивать свою свободу, чтобы не соблазнять немощных в вере? Или у нас немощных нет? Ну, я думаю, нам не стоит приобретать какие-то предметы роскоши, самые дорогостоящие гаджеты, одежду, автомобили и дома. Я думаю, нам не стоит чрезмерно интересоваться ложными учениями или даже посещать служения, которые они проводят, даже из любопытства, потому что немощный может пойти за нами и подумать: ага, если он это делает, может быть, и мне следует так поступать. Думаю, нам не нужно избирать работу, которая подолгу разлучает с семьей и церковью. Это может соблазнять наших детей, это может соблазнять наших супругов, это может искушать немощных, это может заставлять, все это вместе может заставлять думать, будто вы живете ради материализма, или идете на компромисс в учении, или не любите свою семью и не дорожите церковью. Если дети очень часто видят вас за вашими голубыми экранами, телевизоров, гаджетов, мониторов, как вы там сидите и играете. Подумайте, не соблазняет ли это их? Может быть, вы уже чрезмерно пользуетесь вашей свободой во Христе? Может быть, ваша жена подсказывает вам, что уже достаточно? Вы говорите: нет, я свободен. Если вы берете новообращенного на работу или приглашаете его в гости, или продаете ему что-либо, или покупаете у него, будьте осторожны. Помните, что новообращенные очень часто имеют высокие ожидания от верующих и от церкви. Поэтому с особой тщательностью контролируйте все, что вы говорите и делаете. Если мы правильно применяем свою христианскую свободу, то ради единства церкви, спокойствия немощных в вере, мы будем готовы оставить любое хобби, спорт, работу, развлечения и прочее. Конечно, заботясь о совести немощных верующих, задача церкви состоит не в том, чтобы постоянно идти у них на поводу. Задача церкви состоит в том, чтобы информировать совесть верующих, чтобы немощные прекращали быть немощными и духовно развивались. Тем более мы должны понимать, что некоторые коварные люди могут использовать вот это понимание немощности своей совести как повод для того, чтобы атаковать других, для того, чтобы скрывать свою зависть, для того, чтобы придираться к благочестивым христианам. Поэтому, понимая все эти истины, наша задача стоит не в том, чтобы построить церковь, которая постоянно идет на поводу у немощных. Наша задача стоит в том, чтобы созидать церковь так, чтобы люди с немощной совестью переставали быть немощными, становились более зрелыми, мудрыми во Христе. В-четвертых, правильное применение христианской свободы прославляет Бога. Стих 31. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делаете в славу Божию. Павел уже сказал о применении свободы, которая не соблазняет ближних, и здесь, естественно, возникают вопросы. Если мне нужно не соблазнять ближних, не соблазнять немощных, тогда до какой степени я должен заботиться о совести немощного брата? До какой степени я должен ограничивать свою свободу? Неужели даже незначительные сферы моей жизни следует подчинять принципу «никто не ищи своего, но каждый пользы другого»? Стих 24. И вот сказанное в 31 стихе отвечает на эти вопросы. Ведь если вы всей своей жизнью будете искать поклонение Богу, ведь если мы непрестанно станем прославлять Господа, даже в незначительных земных делах, едим, пьем, тогда в ней и вовсе не останется сфер, которые будут смущать немощных во Христе. Правильное применение христианской свободы связано не с попытками доходить до крайности в ее проявлениях, а с горячим желанием прославлять Бога в каждых, даже незначительных по-человечески, частях своей жизни. Едите, пьете, управляете автомобилем, работаете, отдыхаете, убираете в доме, лечитесь, общаетесь с кем-либо. Цель этого не в том, чтобы делать это все так, как не запрещает Библия. То есть принцип здесь не такой. Вы не говорите: «А, Библия не запрещает, поэтому я делаю». Принцип здесь не такой. Принцип здесь другой. А прославляет ли это Бога? Это не вопрос запрета. Люди, которые неправильно понимают суть, характер свободы во Христе, они постоянно говорят: «Запрещено, разрешено, запрещено, разрешено». Люди, которые правильно понимают характер свободы во Христе, рассуждают совсем в другой плоскости. Прославляет Бога или нет? Если прославляет, это нам подходит. Если не прославляет, от этого следует воздержаться. Если вас некачественно обслужили в магазине, в кафе, в гостинице или где-то еще, скажите, у вас есть свобода жаловаться, в некоторых случаях даже подавать в суд? Есть? Есть. Но подумайте о том, прославит ли это Бога. Если не прославит, то воздержитесь от подобных действий. Если наши действия в любой сфере прославляют Бога, значит, мы в этих сферах применяем нашу христианскую свободу правильно и наоборот. В-пятых, и мы уже заканчиваем, правильное применение христианской свободы является примерным. Если сказать по-другому, правильное применение христианской свободы позволяет нам подавать пример другим верующим и следовать добрым примерам других христиан. 10 глава, стих 32, 11 глава, стих 1. «Не поддавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Если вы правильно применяете свою свободу, вы стремитесь быть добрым примером для всех, для неверующих, иудеев, еленов, и для верующих, церкви, стих 32, «не подавая соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». То есть, если вы знаете, что вы свободны поступать вот так или так или так, то задайте себе такой вопрос: а хотели бы вы, чтобы все поступали, как вы? Чтобы ваши дети поступали, как вы? Чтобы в церкви все поступали, как вы? То есть, является ли данное применение христианской свободы примерным? Если является, продолжайте применять ее так, как вы применяете. Если это не примерное применение свободы, тогда вам нужно пересмотреть свой подход в ее применении. Для правильного применения свободы необходимо не только подавать добрый пример, но и следовать доброму примеру. И здесь Павел говорит о себе в 33 стихе и о Христе. Он говорит: «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Если мы правильно применяем свою свободу, это позволяет нам следовать примеру самых благочестивых христиан. Задайте себе такой вопрос. Вот я свободен сделать то или то или то, а лучшие христиане церкви, или пойдите еще дальше, а лучшие христиане церковной истории, пасторы, богословы, душепопечители, они так поступали? Если они так поступали, то продолжайте применять свою свободу так, как вы ее применяете. А если они так не поступали, если Павел так никогда бы не поступил, то пересмотрите свой подход, измените что-то. Значит, что-то неправильно в вашем применении свободы. И Павел дальше говорит о Христе. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Он ведет их еще дальше. И он говорит: «Подумайте о Христе. Насколько Господь ограничил свою свободу? Он оставил славу небес. Он чувствовал холод и зной. Он был предан, он был арестован, он был распят, он был унижен, он был оплеван. Вот насколько он ограничил свою свободу ради нас». Поэтому, когда мы думаем, правильно мы применяем свободу или нет, нам надо задаться таким вопросом: а Павел бы так поступал, который подражает Христу? А Христос так бы поступал? Если да, вопросов нет. Если Христос так бы не поступал, значит, что-то, наверное, не так в нашем применении свободы, которой мы можем гордиться или оправдывать свое недостойное поведение. Если вы действительно правильно применяете свою свободу, вы не используете ее для приближения к греху, праздного времяпрепровождения или экстравагантных поступков, а наоборот, стремитесь ее применить так, чтобы духовно возрастать самому и ваши ближние возрастали. Если вы действительно правильно применяете свою свободу, вы не живете под гнетом различного рода суеверных страхов, как мирских, так и религиозных, потому что Господь освободил нас от них. Если вы действительно правильно применяете свою свободу, вы не соблазняете ближних, удаляетесь от всего, что может смущать немощных верующих. Если вы действительно правильно применяете свою свободу, вы жаждете прославлять Бога всей своей жизнью, даже в незначительных повседневных делах. Если вы действительно правильно применяете свою свободу, вы подаете добрый пример и неверующим, и церкви, чтобы никого не соблазнить, и сами следуете доброму примеру тех, кто с мудростью ограничивает свои права и возможности. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!